Глава 11. Один за другим они вставали, потягиваясь, и вскоре разделились на две более или менее очерченные компании. В одной верховодили Хьюлин Кэллиот и миссис Торнбери. Они читали одни и те же книги, их волновали одни и те же вопросы, и сейчас они с жаром называли места, лежавшие внизу, сопровождая это подробными сведениями о военном флоте, армии, политических партиях, коренном населении и полезных ископаемых. И все это вместе, по их утверждению, доказывало, что Южная Америка – край с большим будущим. Эвелин М. слушала, уставившись на прорицателей широко открытыми голубыми глазами. «Из-за всего этого так хочется быть мужчиной!» – воскликнула она. Мистер Перрот ответил, окидывая взглядом равнину, что край с большим будущим – это хорошо. «На вашем месте», — сказала Эвелин, поворачиваясь к нему и яростно растягивая перчатку, — «я собрала бы войско и завоевала бы какие-нибудь обширные земли, чтобы устроить там все по-хорошему. Вам для этого понадобились бы и женщины. Я с радостью начала бы жизнь с самого начала, чтобы в ней все было как надо, никаких мерзостей, только просторные залы, сады и прекрасные люди. Но вам... вам нравятся только суды. А вас действительно устроила бы жизнь без модных платьев, сладостей и всего остального, что вы, молодые дамы, так любите?» — спросил мистер Перрот, скрывая за иронией некоторую душевную боль. «Я не молодая дама». Эвелин покраснела и закусила нижнюю губу. «Я просто люблю все прекрасное. А вы надо мной за это смеетесь. Почему теперь нет таких мужчин, как Гарибальди?» «Погодите», — сказал мистер Перрот. «Вы не даете мне шансов. Вы считаете, что нам стоит начать все заново». «Хорошо, но я не совсем понимаю, зачем же завоевывать земли? Они вроде все уже завоеваны, разве нет?»
«Дело не в землях», — объяснила Эвелин. «Дело в идее. Неужели непонятно? Мы живем так пресно. А я уверена, у вас есть прекрасные качества».
Хьюитт увидел, как трогательно разгладились рубцы и борозды на понятливом лице мистера Перрота. Можно было легко представить, как он в этот момент про себя прикидывает, стоит ли делать женщине предложение, учитывая, что он зарабатывает своим адвокатским ремеслом не более 500 в год, состояния не имеет и должен заботиться о больной сестре. Кроме того, мистер Перрот сознавал, что он «не вполне», как в своем дневнике выразилась Сьюзен. Она имела в виду, что он не вполне джентльмен. Сын бакалейщика из Лидса начал карьеру с корзиной на спине. И теперь, будучи практически неотличим от джентльмена по рождению, проницательному наблюдателю выдавал себя безупречной аккуратностью костюма, отсутствием свободы в манерах, крайней чистоплотностью и особой, не поддающейся описанию, робостью и скрупулезностью в обращении с ножом и вилкой. Что, возможно, было отголоском тех времен, когда мясо на столе было редкостью и съедалось моментально. Две компании, разбредшиеся было порознь, опять соединились и вместе долго любовались пейзажем, который источал жар и был будто скроен из зеленых и желтых кусков. В потоках горячего воздуха смутно виднелись крыши домов на равнине. Даже на вершине горы, где играл легкий бриз, было настоящее пекло. Жара, съеденная пища, необъятный простор, а, возможно, еще какие-то не столь определенные причины привели людей в состояние приятной сонливости и расслабленности. Они почти ничего не говорили, но в их молчании не чувствовалось напряжения. «Не пойти ли нам посмотреть, что есть интересного вон там?» — предложил Артур Сьюзен, и оба удалились. Причем их уход вызвал у оставшихся определенные мысли. «Странный народ, правда?» — сказал Артур. «Я уж было подумал, на вершину всех не дотащишь. Но я рад, что мы пошли, ей-богу рад. Ни на что не променял бы это».
«Мне не нравится мистер Хёрст», — вдруг сказала Сьюзен. «Он вроде бы очень умный. Но почему умные люди такие... Впрочем, наверное, он очень мил». Поправилась она, чувствуя, что ее замечание может показаться уж слишком резким. «Хёрст? А, он из этих ученых малых, безразлично сказал Артур. «По нему не скажешь, что это его особо радует. Вы бы слышали, как он говорил с Эллиотом. Я и понимал-то их едва-едва. В книгах я никогда не был силен». Перемежая эти замечания паузами, они добрели до небольшого холмика, на котором росло несколько тонких деревьев. «Вы не против тут посидеть?» — спросил Артур, осматриваясь. «В тени хорошо, да и вид». Они сели и некоторое время молча смотрели перед собой. «Хотя иногда я этим умникам завидую», — продолжил Артур. «Они, наверное, никогда...» Он не закончил фразу. «Не понимаю, чему вы можете завидовать?» — с большой искренностью сказала Сьюзен. «Странные вещи творятся с людьми», — заметил Артур. «Вроде жизнь идет гладко, одно следует за другим, все хорошо, как по маслу. Кажется, ты все уже знаешь и понимаешь, но вдруг раз — и ничего не знаешь, ничего не понимаешь, и все не так, как было. Сегодня, когда я ехал по той тропинке за вами, мне показалось, будто все...» Он замолчал, вырвал с корнем пучок травы и стряхнул застрявшие в корешках комки земли. «Будто все это неспроста. Вы для меня не то, что другие», — вдруг выпалил он. «Не знаю, почему я должен это скрывать. Я это чувствую с тех пор, как узнал вас. Потому что я люблю вас». Уже во время обмена банальностями Сьюзен охватило волнение от того, что они оказались наедине. И это состояние открыло нечто новое не только в ней самой, но и в деревьях, и в небе. Казалось, речь Артура текла каким-то неизбежным порядком, что причиняло ей острую душевную боль, поскольку еще ни один человек не был к ней так близок. Слушая его, она оцепенела. А на последних словах ее сердце чуть не выскочило из груди. Она крепко сжимала в руках камень и смотрела прямо перед собой на равнину, простиравшуюся внизу. Итак, это произошло с ней. Ей сделали предложение. Артур обернулся к ней. Его лицо было странно перекошено. Сьюзен дышала с таким трудом, что едва ли могла ответить. «Вы, наверное, знали». Он обнял ее. Они прижимались друг к другу еще и еще, бормоча что-то нечленораздельное. «Да», — вздохнул Артур, откидываясь на землю. «Это самое чудесное из всего, что было в моей жизни». У него был такой вид, будто он старается отделить сон от яви. Последовала долгая пауза. «Лучшее из всего, что есть в мире», — провозгласила Сьюзен очень мягко, но с глубоким убеждением. Это было уже не просто предложение выйти замуж, но выйти за Артура, которого она любила. Опять помолчали, и она, держа свою руку в его руках, молилась Богу о том, чтобы стать Артуру хорошей женой. «А что скажет мистер Перрот?» — наконец спросила она. «Старый добрый друг», — сказал Артур. Теперь, когда первое волнение улеглось, он отдался исключительно приятному чувству расслабленности и удовлетворения. «Мы должны быть с ним поласковее, Сьюзен». Он рассказал ей, какие тяготы пришлось пережить Перроту и какой он преданный друг. Затем рассказал о своей матери, вдове с сильным характером. В ответ Сьюзен написала ему своих близких, особенно Эдит, младшую сестру, которую она любила больше всех. «Кроме тебя, Артур, кроме тебя», — продолжила она. «Чем я тебе понравилась при нашей первой встрече?» «Пряжкой, которая была на тебе тем вечером у моря», — поразмыслив, ответил Артур. «Помню, я еще заметил, как это не смешно, что ты не ешь горох, потому что я сам его никогда не ем». Затем они стали сравнивать свои более серьезные вкусы. А точнее, Сьюзен выясняла, что любит Артур, и признавалась в тех же самых пристрастиях. «Они будут жить в Лондоне. Возможно, у них еще будет домик в провинции, поближе к родным Сьюзен, потому что им поначалу будет без нее не по себе». Ее воображение, оправившись от шока, начало рисовать перемены, которые повлечет за собой помолвка. Как восхитительно будет вступить в ряды замужних женщин, больше не тосковать среди девушек намного моложе себя, избежать нескончаемого одиночества старой девы. Опять и опять ее захватывало чувство, что ей выпало удивительное счастье, И она обращалась к Артуру с любовными восклицаниями. Лежа в объятиях друг друга, они и не думали, что их кто-то может увидеть. Внезапно среди деревьев над ними появились двое. «Вот тут есть тень!» — начал Хьюитт, но Рэйчел вдруг замерла, как вкопанная. Чуть ниже они увидели мужчину и женщину на земле, которые слегка катались из стороны в сторону, то ослабляя, то опять усиливая объятия. Мужчина сел прямо, а женщина, оказавшаяся Сьюзен Уоррингтон, осталась лежать на спине с закрытыми глазами и таким отсутствующим выражением лица, будто она была без сознания. По ее лицу также нельзя было понять, хорошо ей или она страдает. Когда Артур опять повернулся к ней и ткнулся в нее головой, как ягненок тыкается в овцу, Хьюитт и Рэйчел безмолвно ретировались. Хьюитт чувствовал неловкость. «Мне это не нравится», — через какое-то время сказала Рэйчел. «Насколько я помню, мне тоже», — сказал Хьюитт. «Насколько я помню...» Но передумал и продолжил нормальным тоном. «Мы вполне можем предположить, что они помолвлены. Как, по-вашему, он будет летать? Или она этому помешает?» Но Рэйчел все еще была взволнована. Она не могла забыть только что увиденное. Не ответив Хьюитту, она продолжила свою тему. «Странная вещь — любовь. От нее так бьется сердце. Просто она очень важна», — ответил Хьюитт. «Теперь их жизнь изменится бесповоротно». «И поэтому их становится жаль», — сказала Рэйчел, как будто прослеживая нить своих ощущений. «Я с ними не знакома, но почти готова расплакаться от жалости. Глупо, правда?» «Только потому, что они влюблены?» — спросил Хьюитт. «Да», — согласился он, подумав. «В этом есть нечто ужасно жалкое». Они уже отошли довольно далеко от рощицы и набрели на закругленный овражек, очень соблазнительный для спины. Они сели, и впечатление от любовной сцены слегка потеряло свою силу, хотя их восприятие действительности осталось обостренным, что было, вероятно, тоже результатом увиденного. Бывают дни, которые отличаются от других тем, что какое-то сильное чувство подавляет все остальные. Для Рэйчел и Хьюитта необычным стал этот день, просто от того, что они увидели двух человек в кульминационный момент их жизни. «Похоже на лагерь из громадных палаток», — сказал Хьюитт, глядя на горы. «И еще на акварель, правда? Знаете, как акварель высыхает на бумаге такими гребнями?» А я все никак не мог понять, на что это похоже. Его глаза приняли задумчивое выражение, будто он что-то сравнивал в уме. Рэйчел подумала, что цветом они похожи на зеленую плоть улитки. Она сидела рядом с ним и тоже смотрела на горы. Вид необъятного пространства как будто заставлял глаза Рэйчел расширяться сверх их естественного размера, отчего они заболели, и она перевела взгляд на то, что было рядом. Ей было приятно пристально разглядывать кусочек южноамериканской земли. Она видела каждую ее крупицу, представляя в ней целый мир, над которым она, Рэйчел, имела верховную власть. Она наклонила травинку, посадила насекомое на самый кончик ее метелки и стала гадать, осознает ли оно странность своего приключения. А еще она подумала, как странно, что она наклонила именно эту, а не какую-нибудь другую из миллиона травинок. «Вы не сказали, как вас зовут?» — вдруг произнес Хьюитт. «Мисс кто-то Винрес. Одной фамилии мне мало». «Рэйчел». «Рэйчел», — повторил он. «У меня есть тетя по имени Рэйчел, которая переложила на стихи биографию отца Дамьена». Примечание. Отец — Жозеф Дамьен. Годы жизни 1841-1889. Бельгийский священник, работавший в Лепрозории на острове Малакаи, Гавайские острова, с 1873 года, и там же умерший от проказы. «Моя тетя — религиозная фанатичка. Результат воспитания. Она выросла в Нортгемптоншире, в полном безлюдье». «А у вас есть тети?» «Я с ними живу», — сказала Рэйчел. «Вот интересно, что-то они сейчас делают». «Наверное, покупают шерсть», — предположила Рэйчел и попыталась их описать. Они такие маленькие, довольно бледные дамы. Чистюли. Мы живем в Ричмонде. Еще у них есть старая собака, которая ест только костный мозг. Они все время ходят в церковь и очень часто наводят порядок в комодах. Однако тут она сдалась перед трудностью описания людей и воскликнула. «Невозможно представить, что это все так и продолжается». Солнце светило им в спины, и на земле перед ними вдруг появились две длинные тени. Одна колыхалась, потому что это была тень юбки, а другая стояла неподвижно, поскольку ее отбрасывали ноги в брюках. «Вы удобно устроились!» — донесся сверху голос Хелен. «Хёрст!» — сообщил Хьюит, указав на тень в форме ножниц. Обернулся к пришедшим и сказал. «Тут места хватит на всех!» Усевшись, Хёрст спросил. «А вы поздравили молодую чету?» Оказалось, что Хелен и Хёрст побывали в том же месте через несколько минут после Хьюит и Рэчел и видели то же самое. «Нет, не поздравили!» — сказал Хьюит. У них был такой счастливый вид. Ну что ж, Хёрст поджал губы. Поскольку мне не надо жениться ни на ком из них. Мы были весьма тронуты, сказал Хьюит. В этом я не сомневаюсь, отозвался Хёрст. А что именно тебя тронуло, монах? Мысль о бессмертной страсти или о новорожденных мальчиках, которые защитят страну от католиков? Уверяю вас, сказал он Хелен. Его может тронуть и то, и другое. Его подшучивание сильно уязвило Рэйчел, поскольку она приняла его и на свой счет, но придумать ответную колкость не могла. «А Хёрста ничего не трогает», — засмеялся Хьюит. Его, по всей видимости, шутки друга совсем не обижали. «Но разве что, если бесконечное число влюбится в конечное. Такое, думаю, случается даже в математике». «Наоборот», — сказал Хёрст с легким раздражением. «Я считаю себя человеком очень сильных страстей». Судя по его тону, он говорил всерьез. Сказанное предназначалось, конечно, дамам. «Кстати, Хёрст», — начал Хьюит после паузы, — «я должен сделать ужасное признание. Твоя книга — стихия Вотсворта. Если помнишь, я его взял с твоего стола, когда мы выходили, и совершенно точно положил в этот карман». «Потеряно», — закончил за него Хёрст. «Надеюсь», — попытался утешить его Хьюит, хлопая себя справа и слева. «Надеюсь, что я вообще не взял ее с собой». «Взял», — сказал Хёрст. «Вот она». Он указал на его грудь. «Слава богу!» — воскликнул Хьюит. «Теперь не придется чувствовать себя убийцей младенцев». «Вы, наверное, постоянно что-то теряете», — предположила Хелен, задумчиво глядя на него. «Я не теряю. Я просто кладу не туда. Поэтому Хёрст отказался пересекать океан в одной каюте со мной». «Вы отплыли вместе?» — спросила Хелен. «Предлагаю, чтобы каждый из присутствующих сейчас кратко изложил свою биографию», — сказал Хёрст, садясь прямо. «Мисс Винрос, вы первая. Начинайте». Рэйчел рассказала, что ей 24 года, что она дочь судовладельца. Настоящего образования не получила. Играет на фортепиано. Братьев и сестер нет. Живет в Ричмонде с тетками. Мать умерла. «Следующий», — сказал Хёрст, усвоив эти факты. Он указал на Хьюита. «Я сын английского дворянина. Мне 27 лет», — начал Хьюит. «Мой отец был сквайром. Охотился на лис. Он погиб на охоте, когда мне было 10 лет. Я помню, домой его принесли... Тело принесли на ставне, кажется, как раз когда я спускался пить чай, и я заметил, что на столе все равно был джем, и удивился, неужели мне разрешат...» «Да-да, но только факты», — вставил Хёрст. «Я учился в Винчестере, в Кембридже. Оттуда через некоторое время мне пришлось уйти. С тех пор я много чем занимался». «Профессия?» «Никакой. По крайней мере...» «Склонности?» «Литературные. Пишу роман». «Братья и сестры?» «Три сестры. Братьев нет. Есть мать». Примечание. Винчестерский колледж – одна из 9 самых престижных мужских средних школ, основана в 1382 году. «И это все, что мы о вас услышим?» — спросила Хелен. В свою очередь она поведала, что очень стара. В октябре ей минуло 40. Ее отец был поверенным в Сити, но разорился, поэтому она толком не получила образования. Они часто переезжали, но старший брат давал ей читать книги. «Если бы я стала рассказывать вам все...» Она умолкла и улыбнулась. «Это бы заняло слишком много времени. Я вышла замуж 30 лет. У меня двое детей. Мой муж – ученый». «Теперь ваша очередь», – кивнула она Хёрсту.
«Вы многое опустили», – упрекнул он ее и бодро начал.
«Меня зовут Сент-Джон Аларик Хёрст. Мне 24 года. Я сын преподобного Сидни Хёрста, приходского священника в Грейт-Веппинге, в Норфолке. Везде был стипендиатом. В Вестминстере, в Кингс-колледже. Сейчас в аспирантуре в Кингс-колледже. Скучновато, правда? Оба родителя живы. Увы, два брата, одна сестра. Я весьма незаурядный молодой человек», — добавил он. Примечание. Вестминстерская школа — еще одна из тех же 9 привилегированных школ. Основана в 1560 году. Кингс-колледж – один из крупных колледжей Кембриджского университета. «Один из трех, ну, 5 самых незаурядных людей в Англии», – заметил Хьюит.
«Совершенно верно», – сказал Хёрст. «Это все очень интересно», – сказала Хелен после паузы. «Но все действительно важные вопросы мы обошли. Например, мы христиане?»
«Я нет», – почти хором сказали молодые люди.
«А я — да», — сообщила Рэйчел.
«Вы верите в Бога как личность?» — изумился Хёрст, поворачиваясь и наводя на нее свои очки.
«Я верю. Я верю...»
Рэйчел начала заикаться. «Верю, что есть нечто, о чем мы не знаем. Верю, что мир может измениться за одну минуту и стать каким угодно». На это Хелен откровенно рассмеялась.
«Чепуха!» — сказала она. «Ты вовсе не христианка. Ты даже не задумывалась, кто ты. Есть много других вопросов. Однако их, наверное, пока задавать нельзя». Хотя они беседовали так свободно, им было несколько неловко от того, что они на самом деле ничего не знают друг о друге.
«А это важные вопросы», — задумчиво заметил Хьюит. «Самые интересные. Только вот люди, пожалуй, не задают их друг другу». Рэйчел было трудно смириться с тем, что даже близкие друзья могут обсуждать лишь очень немногие темы. Поэтому она потребовала у Хьюита объяснений. «Была ли в нашей жизни любовь? Вы говорите о таких вопросах?» Хелен опять засмеялась над ее простодушной смелостью и, шутя, обсыпала травой.
«Ах, Рэйчел!» — воскликнула она. «Ты как щенок, который, играя, вытаскивает в прихожую нижнее белье хозяев».
И вновь на залитую солнцем землю перед ними легли колышущиеся фантомы. «Тени людей!»
«Вот они!» — прокричала миссис Эллиот. В ее голосе слышалось легкое раздражение. «А мы с ног сбились, разыскивая вас. Вы знаете, сколько времени?»
Над ними стояли миссис Эллиот и чета Торнбери. Миссис Эллиот держала часы, демонстративно постукивая пальцем по циферблату. Хьюиту напомнили, что он ответственный за путешествие, и он немедленно повел всех обратно к сторожевой башне, где перед отправлением домой планировалось выпить чаю. Подходя к месту, они увидели, что на вершине стены развивается яркий малиновый шарф, а мистер Перрот и Эвелин пытаются укрепить его камнями. Жара немного спала, но зато тень ушла в сторону, и поэтому им пришлось сидеть на солнце, которое окрасило их лица в красные и желтые оттенки и ярко высветило большие куски земли за ними.
«Ничего нет прекраснее чая», — сказала миссис Торнбери, беря свою чашку.
«Ничего», — согласилась Хелен. «Помните в детстве? Режешь сухую траву», — она говорила намного быстрее, чем обычно, не отрывая глаз от миссис Торнбери. «И делаешь вид, будто это чай. А няньки тебя за это ругают. Почему, не понимаю? Может, от того, что все няньки такие грубые создания? Не разрешают сыпать перец вместо соли, хотя нет в нем ни малейшего вреда. Ваши няньки были и такие же?»
Во время этой тирады появилась Сьюзен и села рядом с Хелен.
Через несколько минут с противоположной стороны вышел мистер Веннинг.
Он слегка раскраснелся и на все, что ему говорили, отвечал с особенной веселостью.
«Что это вы сделали с могилой старика?» — спросил он, указывая на красный флаг, реевший над руинами.
«Мы хотели, чтобы он забыл, как ему не повезло умереть 300 лет назад», — сказал мистер Перрот.
«Как это ужасно — быть мертвым!» — выпалила Эвелин М.
«Быть мертвым?» — переспросил Хьюит.
«По-моему, нет ничего ужасного. Это довольно даже легко вообразить.
Когда сегодня ляжете в постель, сложите руки вот так и дышите все медленнее и медленнее». Он лег спиной на землю, закрыл глаза и сложил на груди руки.
«А теперь...» — он забормотал монотонным голосом.
«Я больше никогда, никогда, никогда не буду двигаться».
Его тело, ровно лежащее между ними, на мгновение действительно показалось им мертвым.
«Что это за жуткая игра, мистер Хьюит?» — закричала миссис Торнбери.
«Нам еще кекса», — сказал Артур.
«Уверяю вас, в ней нет ничего жуткого», — ответил Хьюит, садясь и беря в руки кекс.
«Это так естественно. Родители должны заставлять детей делать это упражнение каждый вечер.
Но это не значит, что я хочу поскорее умереть».
«Говоря «могила», — сказал мистер Торнбери, который до этого почти не раскрывал рта,
— «вы что, имеете какие-либо основания называть эти руины могилой?»
«Я с вами совершенно согласен, если вы, вопреки общепринятому мнению, отказываетесь признать в них Елизаветинскую сторожевую башню. Так же, как и я и не верю, что кольцевидные насыпи или валы, которые мы находим на вершинах известковых холмов у нас в Англии, это следы стоянок. Археологи все называют стоянками. А где, по-вашему, наши предки держали скот? Половина английских стоянок – это просто древние загоны или скотные дворы, как говорят в наших краях. Довод, что никто не станет держать скот на таких видных, но труднодоступных местах, в моих глазах силы не имеет. Следует вспомнить, что в те времена скот был главным достоянием человека, его капиталом, приданым его дочери. Без скота он был крепостным, чьей-то собственностью».
Глаза мистера Торнбери постепенно потухли, и несколько заключительных слов он пробормотал уже совсем неслышно. Выглядел очень старым и жалким. Хьюлинг Эллиот, которому полагалось вступить в спор со стариком, в этот момент отсутствовал. Однако вскоре он подошел, демонстрируя большой хлопчатобумажный платок с затейливым рисунком. На фоне ярких красок рука мистера Эллиота казалась бледной.
«Выгодная покупка», — объявил он, кладя платок на скатерть. «Приобрел у того здоровяка с серьгами».
«Хорош, правда? Подойдет он, конечно, не каждый, но в том-то и штука. Верно, Хильда? Это для миссис Реймонд Перри».
«Миссис Реймонд Перри?» Хором вскрикнули Хелен и миссис Торнбери и посмотрели друг на друга, как будто туман, дотоле скрывавший их лица, сдуло ветром.
«А, так вы тоже бывали на этих чудесных приемах?»
— с интересом спросила миссис Эллиот. Гостиная миссис Перри тут же возникла у них перед глазами, хотя она находилась за несколько тысяч миль, за огромной полосой воды, на утлом клочке суши. Словно до этого у них не было опоры, за которую можно было бы зацепиться, а теперь они обрели ее, и вместе с нею определенность в глазах друг друга. Возможно, они бывали в этой гостиной одновременно или встречались, проходя по лестнице. Во всяком случае, у них были общие знакомые. Женщины оглядывали друг друга с новым интересом. Впрочем, им пришлось ограничиться взглядами, потому что вкусить плоды открытия времени не было. Их уже ждали ослы. Следовало побыстрее начинать спуск, поскольку в этих краях вечерело так быстро, что они могли не успеть домой до темна. По очереди усаживаясь в седла, люди двинулись вереницей вниз по склону. Изредка они перебрасывались репликами, иногда шутили и смеялись. Кто-то часть пути шел пешком, собирая цветы и пиная камни, которые, подскакивая, катились вперед.
«Кто в вашем колледже лучше всех пишет латинские стихи, Хёрст?» без всякого повода спросил мистер Эллиот. И мистер Хёрст ответил, что не имеет никакого представления.
Сумерки сгустились внезапно, как и предупреждали местные проводники.
Впадины горы по обе стороны заполнились мраком, и тропу стало почти не видно. Было даже странно слышать, что ослиные копыта все так же стучат по камням. Люди по одному затихали, пока, наконец, не погрузились в полное молчание, как будто густая синь окружающего пространства пробрала их до глубины души.
В темноте путь показался короче, чем днем, и вскоре на равнине внизу забрезжили огни городка. Вдруг кто-то вскрикнул «Ах!» Через мгновение снизу опять медленно поднялась в небо яркая желтая капля. Она остановилась, распустилась, как цветок, и рассыпалась дождем. «Фейерверк!» — закричали путники. Еще одна шутиха взлетела быстрее, а потом еще одна. Казалось, что даже слышно, как они шипят, вертясь в воздухе. «Наверное, день какого-нибудь святого!» — раздался чей-то голос. Ракеты взмывали в воздух и сливались между собой с таким экстазом, что напоминали любовников, соединяющихся во внезапном приступе страсти на глазах толпы, которая наблюдает за ними с вытянутыми бледными лицами. Но Сьюзен и Артур, съезжая по склону горы, не сказали друг другу ни слова и предусмотрительно держались порознь. Постепенно вспышки фейерверка стали реже, а вскоре вовсе прекратились, и остаток пути был преодолен в почти полной темноте. Гора нависала сзади огромной тенью, а маленькие тени кустов и деревьев выплескивали мрак на дорогу. Под платанами путники спешно расселись по своим повозкам и отбыли, не попрощавшись друг с другом или сделав это глухо и нечленораздельно. Было так поздно, что между прибытием в гостиницу и отправкой ко сну уже не нашлось времени для обмена впечатлениями. Однако Хёрст все-таки забрел в номер Хьюита, держа в руке свой воротничок. «Что ж, Хьюит», — заметил он, широко зевнув, — «успех потрясающий, я считаю». Он опять зевнул. «Только смотри, чтобы тебя не заарканила эта девица».
«Не люблю девиц».
Хьюита так клонило в сон после многочасовой прогулки, что он не смог произнести ни слова в ответ. Да и все остальные участники вылазки через 10 минут уже спали, как убитые. За исключением Сьюзен Уоррингтон. У ее кровати горела лампа, и она довольно долго лежала, уставившись в стену напротив и сложив на груди руки. Все оформленные мысли давно ее покинули. Ее сердце как будто разрослось до размеров солнца и освещало изнутри все тело, излучая ровное солнечное тепло. «Я счастлива! Я счастлива! Я счастлива!» — повторяла она. «Я всех люблю! Я счастлива!»